Картина дня.
18.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Будем подводить итоги этой среды предпраздничной вместе с нашим гостем, предпринимателем Дмитрием Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рад вас вновь видеть в нашей студии. Не первый раз, надеюсь, не последний.
Да, 16 числа I'll be back.
Вот, то есть на регулярной основе будете...
Каждую пятницу я в Комсе.
Так как среда — это маленькая пятница.
Вот так она точно уже пятница, потому что раз, уже все выходной. Уже
в
все.
Этот раз в среду наша встреча состоится. Но на самом деле, несмотря на то, что хотелось бы как на праздничный лад перестроиться, тем не менее события последних дней, последних часов, к сожалению, не позволяют нам это сделать. Начнем с авиакатастрофы, второй за... Получается, эту неделю на Северном Кавказе в сложных погодных условиях разбился вертолет Ми-8, принадлежащий, по предварительным данным, погранслужбе Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Плохие погодные условия сопровождали этот полет. Давайте сначала к официальной хронике обратимся. Вот как инцидент прокомментировал пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзан Кадырова Аливи Каримов.
Рамзан Ахматович в своем соболезновании подчеркнул, что это достойные люди, это настоящие патриоты России, патриоты нашего Отечества. Рамзан Ахматович в первые же минуты, как стала поступать информация, распорядился, чтобы на место происшествия были выдвинуты все структуры спасательных ведомств. Отметил, что авария произошла в условиях очень сложного рельефа местности. И эти горы и непосредственно эта территория, там самые высокие горы Чеченской Республики, эти гряды гор, они идут очень близко друг от друга, узкое ущелье, плохая погода, туман, видимо, вот это тоже сказалось на случившемся. Хотя никто не должен делать какие-то выводы, пока своего слова не скажут представители комиссии, занимающиеся подобными инцидентами.
Аливи Каримов, пресс-секретарь главы Чеченской Республики для радио «Комсомольская правда». Дмитрий, не слишком ли много подобных вот таких инцидентов трагических с летательными аппаратами в России за последние, ну, наверное, недели?
Ну, я бы сказал, что, конечно, наверное, за последние недели, да, как-то это все сконцентрировалось. Возможно, это действительно связано с погодными условиями. Хотя, что для меня это тревожно, как для экономиста и для предпринимателя, это, конечно, в общем-то, то состояние парка, которое у нас есть, в том числе и вертолетного парка. Потому что, конечно, прекрасно, что мы поддерживаем каким-то образом оборонную промышленность, но вот модернизация даже того летательного парка, который есть, она должна происходить, ну, регулярно. И, ну, печально, что, потому что, ну, здесь в данном случае как раз вертолеты — одна из таких вещей, которые особенно в регионах востребованы, что, в общем, там возраст, ну, не молодые, как говорится, у нас машины летают, и вот, на мой взгляд, это такая является первоосновой. Ну, и, безусловно, я надеюсь, что все-таки это не является, там, не надо все время на человеческий фактор списывать. То есть второй фактор — это, конечно, тоже экономический, подготовка летчиков штука хорошая, но было бы не дурно, чтобы у них был большой налет именно практически, потому что вот с этим тоже у нас вот две вещи, которые есть. Это изношенность, соответственно, парка, и второе — это зачастую не хватает практики, особенно в сложных метеорологических и в сложных рельефных условиях, потому что в данном случае Чеченская Республика — это горные такие вот массивы, и даже тот пресс-сек, который говорит, он, в общем, признает эту всю историю. Ну, я надеюсь, что будут сделаны соответствующие выводы, но я хотел бы их видеть не в виде, скажем так, очередной компанейщины, а вот более глобального такого вдумчивого изменения, там, в том числе и подготовки летного состава, потому что больше ставить на практику, чем на как раз теорию и вот, грубо говоря, летать, летать, летать и еще раз летать. Ну и огромная просьба, конечно, чаще менять просто летательный аппарат.
На прямой связи со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Ставрополь Алексей Дроботов. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
А что известно об этом полете и о причинах произошедшего к этому моменту? Вам там из Ставрополя до места инцидента гораздо рукой меньше подать. Километров, да, чем нам, поэтому до вас, возможно, больше информации дошло.
На данный момент известно, что это был плановый полет. Пограничники из базы непосредственно своей в Грозном летели на смену заставы в Горном и Тумкалинском районе. Это пограничный район, там находится рядом граница с Грузией, буквально 2-3 километра. Вертолет, насколько нам удалось узнать, был достаточно новый, его проверяли перед полетом, повреждений его не было. Все следователи, все правоохранители говорят, что основная причина крушения самолета – это все-таки сложные горные условия, поскольку это очень сложное узкое ущелье. Буквально две горы там сходятся рядом друг с другом, и вертолет своими лопастями задел нависающую скалу. И поэтому произошло крушение вертолета.
Мы только что услышали от господина Каримова о том, что полет был плановый. Ты эту информацию тоже подтверждаешь. То есть надо полагать, что этой трассой машины ходили на эту заставу регулярно.
Да. Но дело в том, что пограничники, они не из Чеченской Республики. Естественно, происходит ротация личного состава, происходит смена пилотов. Так что не факт, что пилот вообще имел какие-то навыки налета в горах Чеченской Республики. Это, повторимся, очень сложный рельеф. Известно еще по военным действиям начала 1990-х годов, когда пилотам было очень-очень сложно летать в этих условиях. И там, насколько все знают, могли даже прятаться террористы, которых невозможно было найти с воздуха.
Но сейчас никаких разговоров о том, что это может быть воздействие извне, насколько я понимаю, не ведется?
Нет никаких о том, что это могло быть какое-то спланированное нападение, о том, что вертолет был сбит, даже и речи не идет. Тем более, что имеются выжившие, двое выживших.
А по поводу погодных условий, вот там это, он в принципе там был, этот туман и плохая видимость, или вот налетело, что называется, неожиданно, в горах-то погода меняется моментально?
Да, дело в том, что горы, тем более такие, как в Чечне, погода меняется практически каждые 10 минут. Может пойти дождь, может пойти туман. Вот на утро, на момент крушения, 11 часов утра, в горах туман, дождь, даже мокрый снег, так что очень сложный был полет.
Алексей, спасибо большое. Алексей Дроботов был на прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды»
Ставрополь. Вот, знаешь, вот это то, о чем фактически мы, видишь, да? мы же не знали, что сейчас будет выходить, соответственно, что будет сказано. Ну вот это, ну, тот пример, что летный состав, ведь здесь мы четко понимаем, что в этом это же уголовное дело, значит, в этом уголовном деле, значит, пилоты будут признаны виновными. Потому что виновны все равно, то есть нельзя будет сказать, что там туман, да, это сложные погодные условия, это сопутствующее. Но в данном случае, ну, следствие будет вынуждено назвать фамилию, а эта фамилия будет, к сожалению, пилоты.
Ну, мы сейчас посмотрим на всяких разных профессиональных пилотских форумах, что пишут люди, и в следующей части эфира расскажем там в двух словах, потому что там сидят профессионалы, и интересные всякие версии они периодически выдвигают. Угу. Очень много, конечно, споров, но куда без них. Так, Дмитрий, ну вот ты предприниматель, ты по работе очень много летаешь. Да. Ты наверняка человек не склонный, не имеющий суицидальных наклонностей, поэтому выбираешь ты авиакомпании серьезные, проверенные и вот как?
Ну, что ты знаешь, я исхожу все-таки из той ситуации, что кому быть повешенным, тому не утонуть, потому что особенно когда я вот совсем не, ну, у меня были перелеты, вот совсем недавно я вернулся из Челябинска, до этого я там и Челябинск, и Екатеринбург, поэтому у меня много перелетов в очень небольшие города, поэтому, конечно, стараешься выбирать более-менее крупные авиакомпании. Другое дело, что на региональных перевозок таких просто физически не существует. И я, когда говорю о парке и о навыках пилотов, ну вот парк зачастую бывает крайне-крайне изношенный. И вот это основная база, что я вижу как проблему.
Мы продолжим через несколько минут. Дмитрий Потапенко в эфире радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Картина дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. «Картина дня».
Продолжаем разговор о событиях, которые сегодня произошли. В студии радио «Комсомольская правда» предприниматель Дмитрий Потапенко. Меня зовут Антон Челышев. Авиакатастрофа в Чеченской Республике. Вертолет погранслужбы разбился в Тумкалинском районе, в Высокогорье. Известно, что машина заходила на посадочную площадку, которая находится в горной местности. И вот при выполнении этого маневра, собственно,
все пилоты признаются, самое сложное – это как раз заход на посадку. Даже последняя вот авиакатастрофа, когда приборы был просто не прошло обледенение, ну, то есть обработку обледенительную. Ну, то же самое, они же на посадке разбились. Они просто земли не видели. Просто земли не видели. А когда увидели, уже поздно было. Даже записи из черных ящиков, то, что ты слышал, ну, видно, что там, что происходит.
Вернемся пока к вертолету. Известно, что выжившие есть, один пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, еще трое найдены мертвыми, тела еще троих пока не, точнее, еще троих пока не нашли, возможно, люди живы, ранены. И по предварительным данным выживших трое. Вот посмотрим, пока официально эта информация
не
подтверждается.
Ну, дай бог им, как говорится, вы выжить и дальше, потому что я так понимаю, что они в состоянии тяжелом, потому что, ну, удар
вот
от земли.
Что пишут на форумах специализированных: при заходе на посадку на площадку уже попали в левое вращение, от удара о площадку двоих выбросило из кабины, живы, ранены. Далее вертолет покатился в ущелье, выбросило пограничника, жив, ранен. Пожара не было, к вертолету возможен подход только по земле. Всего вместе с экипажем на борту было 9 человек. Ну, потом о том, что там их было 9, информация уже официальная тоже есть.
А там на форумах не пишут, вот у меня всегда эта история очень... ну, вот выжившие, оказывается, как правило, их выбросило в момент аварии. Вот это к вопросу о том, пристегиваться в момент посадки или не пристегиваться, потому что я так понимаю, что выжили те, кто не были пристегнуты.
Либо удар был такой силы, что выбросило вместе с креслом.
Да, вместе с креслом и порвало ремни. Вот это вот всегда, потому что я вот замечаю, сколько таких аварий подобного рода. Вот всегда у меня как пользователя этой всей истории вопрос, а пристегиваться, не пристегиваться, именно на посадке. Говорят, что вроде надо пристегиваться, но вот исходя из авиакатастроф, почему-то получается, что, ну вот как? Может, вы действительно с креслом, как ты говоришь, выбрасываете?
Может быть, но на самом деле, когда речь идет о пристегивании, тут, наверное, не столько забота идет о там, шансах на спасение в случае авиапроисшествия, сколько о...
Чтобы ты сам не ударился.
Получить травму, да, когда самолет будет выполнять разворот.
Чтобы ты башкой не ударился. Что? Да, об кресло и впереди сидящего, или впереди сидящему не прилетел своей головой же.
Да. Так, ну, пока, к сожалению, больше никаких сведений по авиакатастрофе в Чеченской Республике нет. Если что-то вы, дорогие друзья, знаете об этом, пожалуйста, пишите нам в WhatsApp, Viber и в Telegram на 967-200-97-02, 967-200-97-02, или звоните в студию по номеру 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Есть еще одно вот у меня лично ощущение, хочу попросить тебя его как-то там подтвердить со своей колокольни или опровергнуть. Есть, я, например, абсолютно уверен в том, что в там, структуре Министерства обороны, МЧС, там, Федеральной службы безопасности, тоже погранслужбы, работают профессионалы самого высочайшего класса, если говорить об авиации. То есть вот спокойно сяду в вертолет МЧС, Минобороны или там тоже погранслужбы, абсолютно спокойно, потому что знаю, что люди летают в тяжелых условиях в принципе. Там те же МЧСовцы, как пожары тушат порой в условиях нулевой видимости. Не потому что туман, а потому что дым поднимается. Да.
Василий Иванович, приборы. Что приборы? Их просто нету.
Вот. Поэтому, и даже несмотря на вот эти вот все авиапроисшествия последних месяцев, и даже, там, если брать Ту-154 лет, вот эта уверенность, ну, не поколеблена, во всяком случае, у меня, у тебя как?
Ну, смотри, летаю я действительно много, летаю разными авиакомпаниями и вертолетами в том числе. Все равно человеческий фактор никто у нас с тобой, Антон, не отменял, потому что мы... Можем много об этом говорить, и вопрос даже не подготовки пилотов. Все-таки бывает и, ну, скажем так, раздолбайство, скажем прямо. Вот это, к сожалению, имеет место быть. Является ли это, скажем, потому что у нас обычно такое легкое противопоставление, там у буржуинов так, а у нас вот так. На мой взгляд, нет, это не зависит от, соответственно, национальной какой-то черты, это просто зависит от отношения собственного к делу. И мне кажется, что, ну, в первую очередь, все-таки было бы очень хорошо, чтобы... Тут это очень немаловажный момент, я считаю, что то, что мы называем функцией под названием государство, должно ценить человека. Если оно демонстрирует, что оно ценит человека, что оно своих не бросает, то тогда и обычный гражданин вот в такой рядовой ситуации он начинает ценить свою жизнь, он понимает, что он ценен. А, конечно, когда общие отношения зачастую мы видим в... Там, когда человеку, даже работающий там, в Федеральной службе безопасности, когда он пользуется государственными услугами, он видит, в общем-то, наплевательское отношение к самому себе, своей же системы. Вот это базовое. Поэтому нужно начинать с того, что нужно поднимать, то есть та функция или те люди, которые занимаются государственным управлением, а в том числе каждый даже на маломальском низком уровне, они должны просто демонстрировать постоянное уважение к гражданину.
Ну вот это вот на самом деле, я, пожалуй, за эту твою мысль зацеплюсь и попрошу наших слушателей, потому что нас слушают много, в том числе действующих и отставных военных, и сотрудников вот тех самых служб, о которых я говорил, и МЧС, и там та же погранслужба, та же Федеральная служба безопасности. Как, с вашей точки зрения, как ваша служба относится к вам как к человеку, как к штатной единице, как вот к...
Вот правильный вопрос, да.
Носителю не просто, знаете, номера.
Носителю ответственности, потому что это крайне важно. Ведь что такое государственный служащий? Он и представитель, вот мы его называем представителем власти. Он облечен большими полномочиями, но и большей ответственностью.
Верно.
А для него, на мой взгляд, очень важно, чтобы вся вертикаль, в которой он работает... То есть он должен быть в этой вертикали уверен. Не с точки зрения крышевания, потому что может быть и такая уверенность, что я там, условно говоря, накосячу, и своих не бросят, и меня прикроют. А должна быть уверенность, что я делаю правильное дело, потому что большая часть, в том числе и государственных служащих, осуществляет определенный элемент насилия. Ну, насилие над гражданином, над его свободами и правами. И здесь надо, вот, на мой взгляд, простому исполнителю важно чувствовать, что он действует по закону, что он не бандит. А когда с ним, вот если начальство с ним обращается по-бандитски, то и он начинает это транслировать для простого гражданина бандитски.
Ну, так у нас, собственно,
идет дедовщина. Вопрос, да, отсюда и дедовщина, и мелкая, и верхняя коррупция. То есть вот это базис, поэтому твой вопрос очень правильный, потому что вот если простой исполнитель чувствует, что он работает, скажем так, в справедливой системе, тогда он сам является законом и справедливостью. А если он работает в несправедливой системе, то он, в общем, то же самое демонстрирует и вниз.
Итак, как ваша служба, в структуре которой вы работаете, относится к вам? Хорошо или плохо? Пишите ответы в WhatsApp, Viber и Telegram на 967-200-97-02. А на прямой связи со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, добрый вечер. Я знаю, что появилось достаточно много информации о людях, которые были вчера на борту Ан-26, разбившегося при посадке на базе Хмеймим. Что это за люди, какие задачи они выполняли, почему известно, что погибли 39 человек, а в списке только 31 фамилия, известно, что список подлинный?
Ну, по порядку, видимо, путаница в списках из-за того, что часть военнослужащих, которые там были, выполняли достаточно специфические задачи, и вполне возможно, что их данные, их фамилии, их должности, они просто засекречены, поэтому в общие списки погибших они не попали. Если говорить о фамилиях, которые там есть, то география этой трагедии, это практически вся Россия, то есть сегодня с утра уже по региональным СМИ начала проходить информация о том, что погибли офицеры с Дальнего Востока, с Камчатки, из Екатеринбурга, из Ленинградской области, Нижегородской области, Ярославской области, то есть практически вся Россия, это такая действительно всероссийская трагедия, и слова соболезнования, они идут тоже со всех концов. Но единственный генерал в этом списке, Владимир Еремеев, который в свое время был начальником штаба береговых войск Балтийского флота, такой self-made man, да, как вот сейчас модно говорить, это человек, который из деревенского мальчишки вырос самостоятельно, без какого-то блата, в настоящего боевого генерала. Он до этого служил в Подмосковье в 27-й мотострелковой бригаде. После этого перешел уже в штаб, в главное управление инспекции. В этой командировке он был 3 месяца. И, знаете, вот так трагически совпали
10 секунд у нас, Саша, да.
Что он улетал из командировки, у него умерла мать, и он не смог приехать на его похороны. И вот он сейчас в этот день собирался улетать в Москву, чтобы навестить могилу, и погиб.
Спасибо большое, Саша. Александр Коц был на прямой связи со студией.
Картина дня.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Картина дня.
Мы продолжаем разговор на главной теме дня сегодняшнего. В нашей студии предприниматель Дмитрий Потапенко. Он теперь будет к нам приходить регулярно, каждую неделю по пятницам. Но так как сегодня нынешняя среда, она действительно предпраздничная, Дмитрий сегодня
раз,
в нашей студии.
Вышел.
Ну, давай к экономике перейдем.
Вот, извини, знаешь, я вот смотрю, да. Вот как раз человек отписался, я потому что он как раз из погранцов, судя по всему, значит, он служил в Итум-Калинском погранотряде и говорит, что, ну, в Ми-8 именно в погранисполнении, потому что Ми-8 я знаю, он говорит, что кресел нет, только боковые сидушки у десанта, и, скорее всего, их выбросил ближе к заднему отсеку, где пулеметчик. Ну, то есть я понимаю, почему, да, ну, то есть все логично, то есть это не кресло, это их реально выбросило. То есть я в таком исполнении тоже летал, то есть я понимаю, да.
Человек пишет, служил в свое время в Итум-Калинском погранотряде, погодную обстановку знаю хорошо, она тяжелая, приходилось много летать на вертолетах, и представляю, как было трудно вертолетчикам. Я напомню, что мы просим вас, если вы бывший или действующий сотрудник силовых структур, написать, а как, с вашей точки зрения, руководство вашей силовой структуры к вам относится? Хорошо или не очень хорошо? Ценит вас или не очень ценит? Пожалуйста, пишите об этом с конкретными примерами желательно. Можете называть имени, фамилии. Вот нам это не важно.
Не обязательно. Важный пример просто, да.
Так, по поводу пристегивания, Дмитрий тебе отвечает. Вспомните недавний случай, когда наш борт по дороге в Таиланд попал в яму. Как следствие, компрессионный перелом у пассажиров, не пристегнутых к креслу. Это я так, для поддержания разговора, Александра. Ну, вполне себе уместно для поддержания разговора.
Уместный и правильно. Потому что вот ямы и там какие-то резкие. Но вот в данном случае получается, что их спасло в том, что там не было пристежки. Тут вот с одной стороны травма, а с другой стороны спасение.
Вот люди пишут еще по расшифровке последних секунд переговоров экипажа Ан-148, разбившегося в Подмосковье в феврале. Странная ситуация с расшифровкой. МАК заявил, что слова пилотов соответствуют оригиналу из черного ящика, но перепутаны, как будто от перемены мест слагаемых меняются суммы. Смысл-то остается неизменным. Это верно, да. Но если верить вот той редакции, в которой мы это все увидели, то получается, что во всем виноват второй пилот. Он сначала не включил обогрев ППД, а потом, забыв об этом, еще и штурвал направил от себя. И мы еще удивлялись, как так получается. Второй пилот, не слушая рассуждений командира воздушного суда,
по сути,
принимает
приказ,
решение.
Да.
Да, и, простите, гробит всех, кто у него за спиной сидит.
Ну, вот имеет место быть.
А теперь получается, что это решение принял командир воздушного судна, ну, если верить Маку, а оснований не верить Маку нет.
Мертвых не судят, и тут они уж как приняли, так приняли, но вот критическая ситуация, как человек начинает работать, вот мы этого определить не можем, ни при каких обстоятельствах, это, ну, крайне тяжелая история.
Служу в МВД, мой начальник самый лучший, нигде на гражданке не встречал таких людей, плюс лучший коллектив. Слушайте, ну, аплодисменты вашему,
да,
начальнику,
однозначно.
Вам очень повезло, и дай бог, как говорится.
И дальше служить.
Да, сверлить дырки в кителях. Поведение пилотов в последние минуты полета Ан-148 однозначно неадекватное. Правила говорят вверх, командир судна говорит вверх, система говорит вверх, здравый смысл говорит вверх, а второй пилот упрямо направляет лайнер вниз к земле. Но получается не второй пилот, а КВС.
Ну,
если верить Маку.
Вот опять-таки, критическая ситуация. Что там происходило, мы можем только знать по голосу. Записи видео нету. Что происходило в кабине пилотов, мы тоже этого не знаем. Поэтому здесь техника должна была быть исправна, потому что началось все с базового. Началось то, что техника была недообслужена, то есть не были включены. Все, у пилотов не было, по сути дела, информации, на какой высоте они находятся. Это начинается... Ну, то есть пилоты не боги, то есть они вытягивают очень много, но вот в данном случае... Вот то, с чего мы начинали с тобой прямо начало эфира.
Да.
Техника должна быть исправна, потому что вот все аварии можно на человеческий фактор списать. Но сначала подготовка летчиков, большой налет, причем налет именно в конкретных там, локациях, потом и исправная техника. И никак иначе. Вот тогда будет снижаться. А вот эти все показательные порки, давайте там Васю уволим, Петю уволим. Нет, это должна быть нудная, системная работа.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что техника в данном случае была исправна. Никаких
это
нареканий,
да,
к самолету вот к Ан-148.
Ну, по крайней мере,
нет.
Да, их не было. Да.
Итак, к экономике переходим. Оказывается, в 2017 году число долларовых миллионеров в России выросло на 27%,
да,
на треть.
По-моему, 102 стало их. Поправь меня.
Я сейчас... гораздо больше.
Больше?
Гораздо больше.
Я не отслеживаю.
Речь
просто
идет о людей с состоянием более 5 миллионов долларов в России. В 2017 году их насчитывалось 38 120 человек. В совокупности...
Но это миллионеров считают.
Это, да, долларовые миллионеры. Ну как долларовые? Если у тебя 1 миллион долларов, то ты в эту статистику не попадаешь. Только если 5, больше 5, 5 и больше.
Ну здесь, понимаешь, пятерку можно насчитать, средняя арифметика. Все-таки 5 миллионов. Ну, хороший дом в Подмосковье, конечно, стоит. Это, и тут вот очень важный водораздел. Вот чем занимается Китай? В Китае, кстати, миллионеров очень много. Это как раз тот самый средний класс. То есть те, кто попали в данную статистику, их по формальным признакам надо было бы относить к среднему классу. И самое базовое, если говорить о той функции, чем должна заниматься функция под названием государство, она должна затягивать... Да, ту массу, которая у нас выпадает, а эти те 22 миллиона нищих, которые сейчас за чертой бедности, их нужно, то есть давать им возможности, ресурсы, чтобы они могли перейти вот в эту когорту. Не оценивать страну с точки зрения, какое количество миллиардеров. Вот количество миллиардеров не очень важно. Важно, чтобы рос тот самый средний класс, потому что именно средний класс является основой всегда любого и государства, и является основой любой экономики. Поэтому чем больше этих там 37 тысяч, надо, чтобы их было
слушай,
больше. Слушай,
а за счет чего все? На треть выросло число этих людей, это много.
Да, к сожалению, вот тут уже следующий аспект. Вот, потому что, когда мы обсуждаем по практике, да, если мы даже посмотрим топ 500 компаний, там нету никаких компаний частных, по сути дела, там осталось только государственные компании. И когда мы говорим, опять-таки, о миллионерах, в данном случае, а не миллиардерах, ну, руб против ста у нас статистики, конечно, с тобой нет, но это в основном чиновники. А это как раз очень неправильный показатель. То есть это не какой-то частный там мелкий бизнесок, даже тот, тем, которым занимаются сотрудники «Комсомольской правды», которые попытались сделать маленькую кафушечку, которая должна была бы быть, разрастись в некую сеть, и там они бы могли бы попасть вот в эту статистику, потому что 5 миллионов долларов, ну это не фатальные деньги, это там, извините, 30 миллионов, там, 300 миллионов рублей, ну если поделим на год, ну в общем, не те деньги, то есть это там совсем смешные деньги какие-то для оборота и, соответственно, для доходности. Поэтому здесь, к сожалению, я думаю, что это как раз это бюджеты, которые разошлись по частным карманам.
Я хочу спросить наших слушателей, немножко вопрос поменяю. Если вы будете писать про свою службу, пожалуйста, мы интересный ответ тоже зачитаем. Но хочу еще один вопрос задать, дорогие друзья. Кому из вас удалось в 2017 году
увеличить доходы на треть?
Разбогатеть. Вот,
да
серьезно.
Хотя бы просто, Антон, пусть хотя бы увеличить доходы на треть.
Бога ради, да.
Сколько там? На треть?
На треть, да.
Ну, вот там сказано на треть, соответственно...
На треть вот. Выросло число миллионеров.
Вот, на треть число миллионеров. Значит, соответственно, у наших радиослушателей, хоть кто-нибудь пусть расскажет, увеличились его доходы на треть.
Потому что... Давайте. И за счет чего? Вот там бизнесом занялись давно, а в гору пошло только в прошлом году. В общем, какое решение вам принесло...
Или перешли на новую работу, например.
Почему нет? Какое решение вас вывело на новую
ступень доходности? Только надеюсь, что хотя бы бескоррупционной составляющей, что кого-то отпустили или кого-то приняли.
Нет, если коррупционная составляющая была, вы об этом тоже пишите. Мы не будем, так сказать, вас всячески
не
выдавать.
Вас.
Но для статистики будет интересно. Пожалуйста, 967-200-9702. Телефон для сообщений в WhatsApp, Viber и Telegram. Можно звонить в прямой эфир по номеру 8-800-200-9702. Так, Дим, но вот по твоим сведениям, по ощущениям, вообще что в прошлом году работало? Вообще на чем зарабатывают люди, если мы говорим именно о предпринимателях, которые вот на таких вот оборотах сейчас находятся и вот
к сожалению, именно, к сожалению, я могу сказать, что практически нету ни одного моего знакомого коллеги, ну и я сам, то есть... На треть у нас не выросло ничего. То есть мы там, ну вот у меня общепит, ритейл, производство продуктов питания, и не только в России. Но мы растем, ну если говорить в товарных единицах, ну это приросли за счет того, что мы прихватили еще какой-то кусок рынка. То есть кто-то, грубо говоря, умер, называя простым языком, мы вошли на эту площадку и начали эту площадку развивать. Все. Но это прирост в товарных, в деньгах, в врезанной бумаге, как я это говорю, есть приросты там по 15%, по 17%, но в основном прирост 1,2 в товарных единицах. Вот такой прирост я еще вижу, но это те, кто активно могут хоть как-то развиваться. В основном либо стагнация, либо сползание, поэтому нету такой отрасли, которая бы развивалась. И, к сожалению, именно поэтому я вот очень аккуратно комментирую цифры. Прирост на треть, это прирост может быть, ну, вот не бывает такого прироста, потому что базис для предпринимателей, я очень четко делю эти две категории, предприниматели и бизнесмены. Бизнесмены, в моем понимании, это те, кто вот около бюджета, там, соответственно, каким-то бачком, там, кровными узами как-то кого-то там отжал, и вот он что-то начал получать. Треть, возможно, если любой там маркетолог, профессиональный менеджер, он скажет, что вырасти на треть невозможно на падающем рынке. А рынок, ну, там, розничных продаж, он самый показательный, потому что, ну, во всех странах мира, кстати, рынки меряются именно показателями розничных продаж. Даже не промпроизводство, по причине того, что про любое производство надо куда-то сбыть. А у нас розничные продажи падают 4 года подряд, и такого не было даже в 90-х. То есть на рот нищает, и самое основное, что меняется очень сильно структура потребления. То есть даже та потребительская корзина, которая есть сейчас у людей, и то, что они берут, она принципиально другая. Вот мы говорим про импортозамещение, мы говорим про сыры, а я хочу тем напомнить, кто забыл, что это просто осознанно убирается из официальных эфиров, что раньше мы ничего заместить не смогли, потому что, особенно по сырам, раньше мы потребляли твердые сыры, 75% потребления было твердые сыры. Все, что сейчас потребляется, это сырная замазка, это совершенно другая история. То есть это все равно, что вы говорите, что вчера я ездил там, не знаю, на четырехколесном средстве, но это вчера был Мерседес, а сегодня вы стали ездить на теле.
Подожди, хорошо, а как мне отличить тогда? Я покупаю сыр, там написано «Made in Russia», но произведен в России, написано «сыр твердый», там выдержка, там год, предположим.
Не бывает такого. То есть вот у нас все сыры, они скороспелые. То есть это, конечно, со многими аспектами связано. В первую очередь связано с тем, что у нас отсутствует А, первое, молоко как класс, второе, отсутствует стабильное молоко, потому что для, вот как раз для производства сыров очень важно не просто наличие молока, но еще стабильного молока. А вот с этим у нас большая проблема, и у нас мы много молока получаем из Беларуси, и вот это базис для развития сырной отрасли.
То есть, получается, сырное молоко к нам приходит из Беларуси?
А, в том числе. Ну, оно больше питьевое, потому что сыры очень дорогостоящий продукт, и сейчас население его не может себе позволить.
Продолжим через несколько минут. Дмитрий Потапенко в нашей студии. Оставайтесь с нами.
Картина дня.
Здравствуйте. Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Картина дня.
А у нас все, на самом деле, по-честному. Эфир, на самом деле, не прекращается. Разговоры на тему не прекращаются, но, к сожалению, эфир штука такая ограниченная по времени, поэтому вы слышите не все. Вот. Но самое интересное, мы все-таки стараемся именно в прямом эфире говорить. Дмитрий Потапенко в нашей студии, предприниматель российский. Мы говорим на главной теме дня сегодняшнего. Куда без предстоящих праздников нам
короткой податься? Недели, собственно Некуда. Говоря, она уже закончилась.
Да, почему о празднике? Во-первых, пользуясь случаем, хочу поздравить всю прекрасную половину нашей аудитории с грядущими.
И это не мужчины?
Да, да.
Так уж получилось, потому что когда ты говоришь о половине-то, мы тоже некоторым образом половина, но не та.
Но я сказал прекрасную половину. Вот.
А может быть, кто-нибудь подумает, что это... Мы тоже прекрасны, в конце-то концов. Ну, согласись, мы красавцы.
Мы супер вообще.
Мы красавчики, но сегодня не про нас.
Да. Кстати, к сожалению, да, вот поздравляю наших прекрасных дам «Комсомольской правды», ты именно эту фразу и произнес. К сожалению, мы говорим женщинам о том, что они прекрасные половины человечества, а только вот ну, 8-го или накануне.
Ну, косячим.
Косячим,
давай
да.
Давай будем честны. Да. Ну, косячим. Ну,
самолюбование у нас просто жуть. Мы считаем лучшей половиной себя, на самом деле, где-то в глубине души, и только вот 8 марта.
И потом говорим, ну
с барского плеча.
Ну так и быть. Нет, с 7 и 8. Ведь заметьте, в чем наглость. Сегодня цветы дарим, потому что завтра дорого. Ну это же так. Ну сегодня же дарим. Праздник завтра, а дарим сегодня. А почему? А потому что завтра дорого.
Кстати, ну, завтра...
Я надеюсь, что сегодня...
Ну не знаю.
Я надеюсь, что сегодня те, кто подарит, еще и завтра, например, сделают... Ну так, мы сейчас, мы можем же кинуть мужчинам все-таки...
Вызов бросить.
Вызов, что, ребята, ну не только сегодня тюльпанчиков надыбайте, ну хотя бы отщипните 3 тюльпанчика и завтра в постель. Ну такой красиво, ну сделайте.
Я не знаю, я вот что-то как-то 7-го не особо, вот, не особый даритель, нет, шутки всякие пошли от звукорежиссеров наших.
Все правильно.
К цветам давай обратимся.
Рост.
Что ты знаешь о цветочном бизнесе в Москве, в России? В
целом? Ну, я не могу сказать, что я в него погружен. Я знаю, что он очень, конечно, сезонный. И, конечно, у нас очень много голландского цветка. Но это у меня только потому, что товарищи чуть-чуть этим занимаются. У них есть, ну, поскольку я ритейлер, а у них точки распространения. Я понимаю, откуда они берут. И понимаю, какой там процент брака. И, в общем, ну, очень непростой бизнес, на мой взгляд. Я бы им никогда не занимался. И что меня, опять-таки, это тоже тревожит, что в Москве оставили только исключительно, ну, там, условно говоря, палатки только под цветы. Это категорически, ну, неверно, потому что, ну, вот как вызывать тем же цветочникам в межсезонье? Аренда-то у них колоссальная. А это к чему приводит? Это приводит к высокому ценнику вообще в цветах. Значит, надо сделать так, чтобы в том числе и у цветочников был... Ну, так скажем, равномерная возможность торговать другим товаром. То есть нельзя делать вот такой моно-монобрендовый палат.
Ну, а что они торгуют другим товаром? Там открыточки, мягкие это игрушки, уже вазы.
Вне сезона это все идет сопуткой. Это сопуткой.
А что, чем они еще могут заниматься?
А почему обязательно делать из них вот цветочные палатки? Потому что когда были, скажем так, мини-маркет. Вот мини-маркет, да, пожалуйста, пусть у него будет основная продукция там, цветы, там, например, 40%, а все остальное сопутствующее. Точно такая же история, ведь она с палатками, которые торгуют печаткой. Ведь уже давно печатники и вот киоскеры бьются за то, чтобы им дали возможность держать более широкий ассортимент, потому что только на газете уже получить доходность невозможно. И, ну, в свое время сначала у них убрали там сигареты, а у них это был очень большой источник дохода, но их мало того, что убрали, ладно, хорошо, мы типа боремся за нацию, которая не курит, но тогда позвольте им держать иной ассортимент, опять-таки в той же логике, там 20%, предположим, печатки, а все остальное пусть они формируют, как они считают нужным, там и с теми или иными ограничениями. Хорошо, вы ограничили пиво, там, пиво и алкогольную продукцию, не вопрос, сигареты ограничили, окей, не вопрос, но дайте им возможность более широких, чтобы тут максимум там 20% газет, журналов, ведь это для всех будет выгодно, то есть будет и пресса, то есть эта пресса будет сопутствующей, потому что сейчас вообще информация же она, ну и вообще информационные издания переживают серьезнейший вызов, кризис, потому что, ну, есть интернет, и причем это не просто интернет, а мобильный интернет, и поэтому, ну, надо как-то дать возможность и издателям продышаться, иначе, ну, и сдохнут издатели, кому от этого будет легче. Ну, вот у нас есть любимая наша Толстушка, на которую, рядом с которой мы с тобой стоим, ну, она же датируется, а давайте сделаем так, чтобы она была доходна, дайте эту возможность этой доходности, потому что и с точки зрения рекламы ее ограничили, там нельзя размещать там сигареты, там алкоголь, окей, хорошо, но и там есть и другие ограничения, там то и медицинские препараты тоже там есть ограничения, то есть ограничений все больше и больше и больше, ну хорошо, вот за счет, например, работы радио будет спонсироваться Толстушка. Ну, категорически неверный посыл. Есть люди, которые привыкли еще пошуршать страничками. Есть люди, которые привыкли позаполнять кроссворды. Дайте им эту возможность. Не надо выводить это все в минус.
То давай есть... вернемся к цветам.
Давай,
да, с газетами, да, с печатными изданиями.
Ну, это мы просто с тобой это связали прямо это все в одну, как говорится, картиночку.
Да, кстати, киоски, которые занимаются продажей цветов, могли бы продавать в том числе и периодику.
Бинго! Понимаешь? Вот, ну, то есть, вот. Видишь, вот если исходить из логики, что да, вот есть там некая киосковая сеть, дайте им возможность держать достаточно широкий ассортимент, не затачивая их конкретно, потому что цветочники работают, ну, там, по-моему, пусть они меня поправят, потому что у нас есть вот смс-портал там на WhatsApp, по-моему, они работают то ли 3, то ли 4 у них есть сезоны. Это, по-моему, 8-е. У них есть, по-моему, 1 сентября, Новый год и еще что-то. 4 было.
14 февраля, по-моему.
Может быть, я допускаю. Да, но так, вот три да. Я точно помню, потому что вот с коллегами регулярно.
А, ну, день учителя еще.
Возможно. Ну, вот я говорю, три сезона, да, ну, это же нереально.
Либо давайте больше праздников.
А у нас это вообще в целом вот. У нас в сезоне 21 праздник.
Больше поводов дарить цветы.
А для этого нужно создавать культуру. И самое основное, нужно создавать население, у которого есть деньги. У нас основной вопрос, эти 22 миллиона, о которых мы с тобой не красного словца для пользы ради говорим, они же не из воздуха взялись. А вот сейчас еще плюс был подписан указ, что с 1 мая будет уравнено расчетная цифра, которая называется прожиточный минимум с так, минимальной заработной платой, и даже это приведет к ухудшению статистики. С 1 мая это будет такая история.
В общем, к цветам, если вернуться, цифры просто назову, на всякий случай, вдруг кому-то понадобится. Да? В Москву, друзья, к 8 марта привезли несколько десятков тонн цветов. Вот даже самолет «Комсомолка» публиковал, который приземлился как раз из Амстердама, ага. По-моему, да, с этими цветами.
Ну, тюльпаны цветовые.
Тюльпаны и розы, и всякие прочие прекрасности. Если в штуках, то 50 миллионов цветков привезли в Москву к 8 марта. Кстати, о цветочном бизнесе мы как-нибудь обязательно поговорим.
Отдельно,
потому что
это
красиво,
большая...
очень интересно, но дорого, зараза, если действительно хорошие свежие цветы. Еще раз, прекрасных дам мы поздравляем с наступающим...
Да. 8 марта, днем Клары Цеткин и Розы Люксембург. Красивого слова, хотя они, правда, боролись за другое.
Вот, ну и вот наш небольшой скромный подарок не только от нас с Дмитрием, но и от всей мужской половины радио «Комсомольская правда». Вот это вот старая добрая песня для вас, милые дамы. Еще раз, предприниматель Дмитрий Потапенко отныне каждую пятницу в эфире радио «Комсомольская правда» будет подводить итоги дня, а может быть и недели. И вот сегодня такая вот...
короткая неделя
Премьера уже в который раз.
Да.
Отлетела листва... у природы свое обновление. И туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя.
Потому что нельзя.
Потому что нельзя.
Потому что нельзя.
Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Эти желтые листья в ладони свои собираешь. Отсверкали они и лежат на холодном лугу. И ты сердцем моим, словно листьями, теми играешь. И бросаешь костер, не сжигай только нашу мечту. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя.
Потому что нельзя.
Потому что нельзя.
Потому что нельзя.
Потому что нельзя быть на свете красивой такой.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.